мы дивная еси. Реки многоводными, горы высокими, небами хлебными, дивная еси. Городы крепкими, князьми грозными, храмы благолепными, дивная еси. Леси дремучими, зверьми непуганными, птицы небесными, дивная еси. Всего есть исполнена земля русская, о, правоверная вера.
Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И разрешите мне представить нашего гостя с Украины, из Почаева, Василий Жданкин. Василий, здравствуйте!
Здравствуйте, братья и сестры!
Василий продолжает традицию, совершенно знакомую, родную нам. Это народная песня, духовные стихи. И Василий Жданкин, кроме того, что вот он называет себя Кобзарем, да, то есть это вот совершенно народная такая традиция, но надо сказать, что он и автор собственных песен. Они опять же традиционные, да, Василий?
Да.
Они в традиции. Да. С каким репертуаром вы приехали?
Ну, все-таки главное, это все-таки царская тема. Народ собрался принести в дань вот свое покаяние за содеянное. Я хотел привести сюда как раз те песни, которые я написал на эту тему. Ну и, конечно, казачьи песни и былины. Это все взаимосвязано.
Скажите, пожалуйста, у нас передача «Возвращение к истокам», когда мы встречаемся с людьми очень разными, людьми, которые вот каким-то образом открывают в какой-то момент своей жизни для себя традицию. И оказывается, что эта традиция, безусловно, связана с православием. Люди приходят к православной вере и каким-то образом, или переобщившись через фольклор, или просто придя в храм, или даже бывает так, что прочитал когда-то газету и нужную статью, или встретился с каким-то человеком, попал на святое место. То есть у каждого вот, пути Господни неисповедимы. И вот когда человек открывает для себя православную культуру, веру православную, ему, безусловно, хочется поделиться с другими людьми вот тем, что он приобрел, вот тем сокровищем, которое он приобрел. И каждый делает в меру тех талантов, которые Господь дал. У каждого свои дороги. Как получилось, Василий, что вы, во-первых, идете именно такой традиционной народной культурой, музыкальной, фольклорной культурой? И как вы пришли к вере? Потому что вы человек среднего поколения, да, скажем так. То есть очень много за плечами жизненного опыта. И вот когда произошло это открытие, когда вы прикоснулись к этому источнику, когда вы вернулись к этому источнику?
Ну, у меня было два таких этапа. Это первый этап, когда я от рок-музыки пришел к народной песне. Учась в Институте культуры в Ровно, у меня был свой квартет по эстрадного толка. До этого я занимался роком, так, довольно плотно. И нас позвали на всесоюзный фестиваль студенческой песни в Николаев. Это еще был «Союз», 84-й год, если я не ошибаюсь. И там по программе надо было спеть какую-то народную песню одну. Ну, из моих ребят никто не решился, а я вспомнил одну бабушкину песню любимую, это «Казачий плач», и решил ее спеть. И так мне тогда пелось, ну, необычно. И народ так воспринял ее, что... Вот мне тогда дали первое место, ну, по Союзу это было очень серьезно. И я понял, что все остальное это шелуха.
А ведь удивительно, если человек начинал с рока, это особая культура, наверное, которая просто так не отпускает Василия. И вот это что, любовь бабушки вернула?
Бабушка уже на то время была покойная, видимо, молилась обо мне. А в детстве она, я вот вспоминаю свое детство, она сажала нас возле себя, мы сидели у нее в ногах, она каждый вечер нам читала Евангелие. Имея 3 класса церковно-приходской школы, она знала на память и стихи Пушкина, и Лермонтова, и Некрасова. Хотя мы, скажем, с деда-прадеда украинцы, у нее сохранилась грамота, которую ей вручили на 300-летие дома Романовых. Но тогда еще я, когда я вот пришел к народной песне, я еще не созрел. Вот. Не то, что не созрел, я как раз в это время я попал в секту. Это была секта Ивановцев. Секта Ивановцев, то есть многие знают, что такое, кто такой был Порфирий Иванов. Это вот закаливание, там единение с природой. У меня были проблемы со здоровьем, и я вот, вливаясь холодной водой, я вылечился. Я тогда не понял, я приписал все Иванову. А теперь-то я понимаю, что это благодать, которая есть в воде, во всех земных стихиях, это все от Бога. Но тогда это было неправильно понято, и я стал апологетом секты и преуспел в этом. Я был 3-м человеком по Союзу. То есть 3-м человеком в секте по Союзу был.
Я отвечал за западную, деятель, да.
Я был, отвечал за Западную Украину. Как раз в то время совпало время перестройки. И я победил на украинском фестивале «Червона рута», дали мне гран-при. И поехал кататься по миру. Объехал больше 20 стран.
Это было сольное исполнение или с
сольным? Да,
сольное, да? Угу. Это уже да. Какой репертуар?
Уже с народными песнями, да. Ну и хотя национализмом-то я уже в то время не страдал. До этого у меня были большие претензии к русским людям. Как бы такое неприязнь была, неприятие, но произошел однажды случай тут в России, в Печоре, который меня перевернул, я вообще совсем по-другому... Я посмотрел на русских людей.
А что за случай Господь вот. Дал?
Ну, это очень такой случай, как бы сказать, может, он и не для радио, но я расскажу. Я работал тогда в филармонии, ездил с ВИА, с эстрадным коллективом. Поехали мы на гастроли по северу русскому. Петербург, Карелия, Мурманск, Архангельск, Вологда, Чёрово. Вот гастроли назывались «Белые ночи, черные дни», потому что каждый день было по 3-4 концерта. Вот. И вот в Печоре нас себе забрал один украинец. Мы посидели в теплой компании, у нас выпивка закончилась. Тогда я это дело любил. И мы поехали искать водку там по разным точкам. Ну, объехали традиционно, там вокзал, таксистов там спрашивали. А тогда это была очень большая проблема. Не нашли. И вот в таком настроении, в таком унынии мы возвращаемся домой. И тут, видим, идет парень, ну, под ноль стриженный, видимо, зэк. Там где-то на химии он, видимо, сидел. И в авоське несет 2 бутылочки, там и рыбий хвост у него там болтается. И наш этот хозяин к нему подруливает, опускает окно, говорит: «Братишка, продай банку». Тот говорит: «Ну, послал нас, короче, я говорю». Тот говорит: «Ну, продай, у нас, говорит, у меня гости издалека, с Украины». Тот еще раз послал, говорит: «Иди со своими гостями туда же». Ну, этот включает зажигание, наш товарищ. Этот братишка постоял, подумал, достает бутылку, просовывает в окно. Коля наш достает 50 рублей, протягивает в окно ему, говорит: «Братишка, возьми деньги». Он говорит: «Да пошел ты со своими деньгами». И вот тогда я понял, для меня это было откровением, понимаете. Вот человек ничего хорошего не сказал, 3 раза послал.
А сделать сделал.
А по любви сделал. Да. Вот. Я тогда немножко начал понимать, что такое русские люди. Вот. Мой отец воевал в УПА, в Украинской повстанческой армии. Вот. И, естественно, воевал против советской власти.
Это вот. Какие годы были?
Ну, с 46 по 52. Вот.
Он офицером был или нет?
Да, он был офицером. Он был, скажем, правой рукой, скажем так, полковника, который возглавлял такое соединение, ну, около 1000 человек. Вот. И эта тема очень больная для нас, и для Украины, и для России, потому что она вообще не раскрыта, эта тема. В России как бы сложилось такое одностороннее отношение к этому вопросу. Это можно понять. Но мне кажется, что это недопонимание того, что произошло. И когда пришли советские войска в Западную Украину, есть кинокадры в архивах и в Москве, и в Киеве, и во Львове. Вот когда войска входят во Львов, люди встречают с хлебом, солью, весь народ на улице, народный праздник. Пришли освободители от поляков, пришли братья. И через 2 недели начали эти земли приводить к советским стандартам. Понимаете? И вот я не знаю, вот будь я молодым тогда, не взялся бы я за оружие. Наверное, взялся бы тоже. Потом вот сейчас открыты документы, что организовывались просто диверсионные отряды НКВД. Ну, НКВД организовывала. Переодевали форму УПА и громить села. Убивали, насиловали, грабили, чтобы подорвать авторитет этого...
Вот этой армии, да?
Да. Конечно, сейчас, будучи верующим человеком, я знаю, что нельзя было воевать тогда с советской властью. Надо было... Ну, это надо быть верующим человеком, чтобы понять, что нельзя идти против воли Божией. Это была воля Божия, то есть наказание, с одной стороны. Но что требовать от людей, которые ходят за плугом, там, которые стоят за свою землю, и они чувствуют свою правоту, потому что положено кровь и пот, и предков. И я вот когда по Сибири ездил, мне вот тоже там задавали вопрос, как там живешь среди бандеровцев. Я говорю, ребята, ну вы же не осуждаете своих дедов, которые против большевиков восставали на свою землю.
В Сибири, по которой вы ездили, а кто там сосланные были? Ну, вот опять именно. Же, русское кулачество.
Вот
сколько
именно.
Там? Это
о
же
чем,
это люди, которые прошли что на Украине, что в России,
да.
По одному и тому же.
И вот это горько, понимаете?
Горе, да.
Конечно, Западная Украина озлоблена. Но что такое озлобление? Это есть болезнь. И эта болезнь врачуется только любовью. Они вот таким отношением, что вот бандеровцы там они, понимаете. И вот я чувствую свою задачу в том, чтобы, ну, как бы найти пути примирения наших двух народов. Хотя это, я считаю, один народ.
Да.
Мы один народ, ну, просто вот как в семье есть братья, они все одной крови, но не разные.
Угу.
Батюшка один мне говорит, а вот мою тетю, молодую девушку, убили бандеровцы за то, что она была учительницей. А я говорю, батюшка, у нас учителей убивали только за одно. За то, что они говорили, что Бога нет. Да, это не метод. Но надо понимать, что тогда весь народ там, у нас на Западной Украине, был верующий. И когда ребенок приходит из школы и говорит, папа, а Бога нет, это вызывает такое возмущение. Ну, это вызывало тогда, что просто расправлялись физически. И вот эти процессы надо понимать. И вот надо искать какие-то пути сближения. Ведь обвинили Западную Украину в бандитизме, и все. А в тех злодеяниях, которые советская власть совершила, никто не каялся, никто не приносил извинения. Вот это нас и разъединило.
Политика разъединила.
Да. Мне кажется, что со временем это все-таки произойдет. Я уверен, что мы будем вместе.
Вот что значит, называется, есть государство? Это политика, это сильные мира сего, которые решают многие вещи. И есть отечество.
Разыгрывается вот эта карта таких антироссийских настроений. И нас толкают в НАТО. А люди трудовые, они не хотят туда. И даже вот такой аргумент, вот вы боролись за независимость. И опять нас куда?
Да.
Ну, это как вот... Шарик между двумя полюсами магнита, он не устоит. Он или туда притянется. Это надо понимать. Журналистка одна меня спросила, как вы относитесь к вхождению Украины в НАТО. Я говорю, я отношусь положительно. Только говорю, в НАТО надо входить хотя бы 10 танковыми дивизиями при поддержке ракетной техники. Вот так можно входить в НАТО. Она, естественно, не напечатывает. Вот, но мы отклонились от темы.
Угу.
Вот, я сказал, как я пришел к православию, разъезжая по Европе, я попал в Германию, немцы пригласили меня на чернобыльские концерты на свое Рождество, 25 декабря. Ну, а так как я был иваноцем, я уже на то время ходил в рубашке с коротким рукавом зимой, босоножки на босую ногу, вот, ну, бороде вся такая, почти до пупа. И после концерта очередного в мэрии Мюнхена ужин торжественный. И один немец из мэрии говорит: а вот у нас в Олимпийском центре живет один чудак, такой как ты, из ваших краев. Говорит, сам себе церковь построил. Такой смешной, говорит. Я думаю, ну, раз для немца смешной, значит, какой-то нормальный человек.
Стоит познакомиться, да?
Говорит, отвезите меня к нему. Ну, на утро меня подбирает машина в гостинице и везет в Олимпийский городок. Мы туда приезжаем. Я недоумеваю, потому что кругом стекло и бетон. И как, где тут может быть какой-нибудь такой вот отшельник? Ну, мы заходим в закрытый стадион, и там открывается такая площадка, метров 30 на 40. Мазанка такая, как на Украине. И часовня небольшая, mm-hmm. деревянная. И видно, что своими руками сложено. И заборчик такой по колени. И вот глаза не верят, понимаете? В самом центре Олимпийского городка, где вокруг все вылизано, все блестит. И вот тут вот такой вот, как будто из другой газеты где-то вырезали и вклеили. Вот, как фотомонтаж. Но я захожу, стучу в дверь. Слышу аминь. Думаю, значит, можно. Открываю дверь, захожу. И вот человек сидит вот напротив окна. Я вижу только силуэт сначала. Вот я еще рот не открыл. Он говорит: проходи, Василий. Садись, рассказывай, что там на Украине делается. Меня это, конечно, шокировало, но потом я думаю, наверное, немцы предупредили, что придет Василий. Ну, я так осторожно что-то там начинаю лепетать. Он смотрит на меня, рассматривает, а я его тоже так уже немножко рассмотрел, так в полумраке пригляделся, смотрю, такой древний старец. А он говорит: и что, это ты так и ходишь? А в Мюнхене минус 9, немцы не пустили детей в школу. Вот, и снежок лежит. А я так еще гордо говорю: да, вот так хожу. Он говорит: ничего, ничего, оденешься. Потом смотрю, у него стоит бутылка вина на столе, начатая. А это уже было наше Рождество. А я говорю: дедушка, вы что пьете? Он говорит: да, пью. А ты что, не пьешь? Ну, а я по системе Иванова, там нельзя ничего спиртного в рот брать вообще, под страхом смерти. Я 7 лет ничего не пью. Я говорю: нет, не пью. Он говорит: ты же на концерты ездишь. Я говорю: езжу. Тебя люди принимают. Я говорю: принимают. Наливают тебя. Я говорю: наливают. И ты не пьешь? Я говорю: нет, не пью. Он посмотрел на меня пристально. Я говорю: и что ж ты считаешь, что ты лучше их? Я подумал. Я говорю: действительно. Я говорю: дед, наливай. Вот он налил мне вина, себе налил, мы выпили с ним. И вот что-то со мной произошло, что у меня слезы потекли просто ручьем. И я начал ему исповедоваться каким-то неудержимым потоком. И потом я слышу, что я молчу, а он мне про меня рассказывает с детства. Вот. И я понял, что никто ему не говорил, никакие немцы, что это совсем другое. И вот он меня перевернул так за одну встречу. Запретил мне ездить за границу. И сказал: езжай к себе на Украину и говори украинцам, что нельзя отделяться от России. Говорю: а почему? Он говорит: в большой семье легче прокормиться.
Вот так, же как сказано.
По-простому, угу. Без всяких. Я еще два раза к нему приходил. И он мне сказал такое пророчество. Это как раз началась война в Ираке. А, вернее, Ирак с Кувейтом начал воевать. Тогда первый раз, с 90-го на 91-й год Рождество. Когда к нему пришел, я вижу, он сидит, плачет. А у него нет ни телевизора, ни радио. Но он все знал и так. Говорю: отец Тимофей, чего вы плачете? Он говорит: Хусейн распугал белых голубей. Говорит, нарушил мир. Это начало конца. А я говорю: а когда будет конец? Говорит: Василий, никто не знает. Но смотри, Василий, когда Европа объединится, и в ней пропадут границы, тогда жди. И говорит: Европа будет воевать с Россией и проиграет. И все, кто уцелеет в Европе, из верующих людей, все побегут в Россию. Это то, что я запомнил. Он еще много чего мне рассказывал. И после этого я приехал домой, вернулся к жене, которую я оставил на то время, которая меня ждала. Оставил шоу-бизнес, естественно. Ну и так потихоньку начал собирать уже совсем другой репертуар.
Надо же, как невероятно, обрести духовную родину на немецкой земле, да? Надо же, Господь как дает.
Ну, еще хочется сказать, что чада духовные отца Тимофея по всему миру есть. Он чудесным образом тоже там оказался, как он мне рассказал. Я его спросил, сколько вам лет? Он говорит, 2000. Я говорю, а как это получилось? Он говорит, я вижу, ты не смеешься, я тебе расскажу. А то немцы смеются. Он воевал в Красной армии. И в 44-м году, когда уже немцы отступали, он попал в плен к немцам. Но бежал из плена и ночью шел домой. И вот ночью на тропе является ему Пресвятая Богородица. И говорит, что тебе назад дороги нет, ты должен идти на запад и там строить церковь. Он на то время, он уже был глубоко верующий человек, с детства верующий. Он взмолился, говорит, жена трое детей, четвертым беременна. Ему было сказано, иди, куда тебя посылают, за детей не тревожься. Он пошел. Пошел. В Австрии попал в тюрьму, потому что не было документов никаких у него, у немцев оставить. И продержали его около года там. И он, чтобы как-то решить этот вопрос, он взял на себя строгий пост. То есть без воды и без пищи. И так пропастился 20 дней. Собирался еще дальше поститься, но опять ему является Пресвятая Богородица, говорит, чтобы он прекращал пост, что его скоро выпустят, что его место в Мюнхене, а за каждый день поста он прожил 100 лет. И вот, говорит, с того момента я уже знал, кто и с чем ко мне идет. Он получил такой дар. Вот. Пришел в Мюнхен, там поставил вот эту мазанку на пустыре, на окраине Мюнхена, эту часовенку, и начал молиться. Ну, он мирянин, он, значит, не служил, а просто молился. И вот на эту молитву потянулись люди. И немцы, и поляки, и испанцы, там, и американцы, которые были в той зоне. Вот, один из них стал конгрессменом потом. И вот в 70-х годах там проектируют Олимпийский городок. Приезжают ему из Олимпийского комитета и говорят, что вот нам эта земля нужна, а мы тебе даем там шикарную виллу в другом конце города. Он говорит, ребята, меня тут Господь поставил, я отсюда никуда, а вы себе как хотите. Вот. Они посмеялись и ушли. Через 2 дня приезжают 2 бульдозера его сносить. А вокруг дома уже стоят его духовные чада со всего мира. Человек 800. Тот же конгрессмен, и дипломаты, и юристы, и, в общем, скандал. А земля это не оформлена никак вообще. Понимаете, в Германии это вообще нонсенс. Ну, вот они покрутились, покрутились и решили строить вокруг него.
Слушайте, ну это вообще невероятно совершенно. Чудо, да.
Вот, да. И вот тысячи людей могли с ним общаться. И вот упокоился в возрасте 112 лет. И вот после этого опять Олимпийский комитет решил, значит, эту землю забрать, значит, и все сравнять с землей там. Но оказалось, что кто-то из его духовных чад где-то в мэрии работал и успел эту землю оформить, выкупить, и все оставили, как было при нем, вот там его и могилка.
Угу. Невероятно совершенно, но даже какая встреча и какая удивительная судьба, да. И вы на тот момент были крещены или нет?
Да, я был крещенный, да? Да, я был крещен с детства.
Просто вот такие духовные поиски. Но вообще, да, это типичная ситуация вот в те годы, да, конец 80-х, конечно, 90-е. Сколько людей переболело, чем только не болело, да, какими сектами. Господь надо же как вас вывел.
И вот я знаю, что секта Иванов, она сейчас жива и процветает. И хочу предостеречь людей православных, потому что поначалу так поверхностно кажется, что это вот ничего плохого в этом нет. Но лучше с этим не соприкасаться. Ну, можно закаляться, пожалуйста, на святых источниках сколько угодно.
Да. А как вы попали в Почаев?
Я родился на Кубани. Ну, мама моя была с Западной Украины. Она поехала туда на практику, учась в лесотехнической академии в Питере. Там вышла замуж. Отец тоже украинец, но уже из кубанских казаков. И в 2 года отца моего не стало, на лесоповале он погиб. И мама меня привезла назад, ну, домой. Вот так я оказался вот в Кременце. Вот, а Кременец 20 километров от Почаева.
А сколько детей у мамы осталось?
Ну, еще 2 сестры моих, родные, сестры старшие. Ну, к сожалению, обе выехали в Америку, и мои увещевания ничего не дали. Ну, может, и дали какие-то плоды, потому что сейчас они вот глубоко раскаиваются.
Вот так вот судьбы складываются, да, как да. мотает. Скажите, Василий, ваши вот авторские песни. Для вас царственные, Страстотерцы, царская семья. Когда было какое-то открытие, наверное?
Я познакомился...
Юрий Михайлович Нестеров, да?
Да.
Ансамбль «Багринье» наш.
Познакомился в Сургуте.
Фестиваль, видимо, казачьей песни был, да?
Нет. Меня пригласили на концерт в Сургут. И он сказал, что можно по дороге назад заехать в Екатеринбург, там будет фольклорный праздник. И я так и сделал. Тем более, что я читал о царственных страстотерцах, и меня эта тема очень глубоко волновала. Тогда впервые я приехал. Познакомился с отцом Евгением Пестеревым.
Да, Царствие Небесное, батюшки.
Да. У нас сразу завязалась дружба очень теплая. И вот тогда впервые я... Он меня привез вот к часовне, которая тогда стояла на этом месте. Ну, а тех чувствах, которые меня тогда захватили, я уже рассказывать не буду, потому что это словами это не, так не выразить. И, в общем, если говорить о вещах рациональных, то, что касаемо вот царя, царской темы, я глубоко уверен, что революция произошла как раз потому, что в народе произошло помрачение. Помрачение из-за того, что народ отказался от царя. Потому что я вот опять же глубоко убежден, что благодать Божия сходит опять же на Божий народ через помазанника. И если его убрать, то и благодать оставляет. А это произошло сознательно, то есть люди сознательно пошли против царя и получили то, что хотели. И после этого знакомства отец Евгений меня пригласил на Дмитрия Солунского, на...
Праздник, да, да еще да. проводился, начинался тогда, да.
Да, там я познакомился с замечательными ребятами, вот, с Олегом Поповым, с Гришей Базловым из Твери. И вот что-то в них было такое настоящее, чего я не видел в тех казаках, которых я видел там и в Москве, и в Киеве. Ну, какой-то душок у них был не такой, какие-то ряженые какие-то они были. Не настоящие, бутафорные. А вот здесь я увидел настоящих.
А вот как это можно, каким словом определить? Вот в чем суть все-таки? В чем настоящее?
Ну, во-первых, простота. Они не выпячивали наружу, что они там казаки или они бойцы. Там, вот. Обычные ребята. И в то же время какая-то вот сила в этом чувствовалась. Хотя многие еще были заражены язычеством вот, из-за увлечения фольклором. Ну, это нормально. И меня это очень тогда поразило, что тут такой настоящий дух. Тут же познакомился с казачьим кругом. Тоже увидел, что в Москве тоже есть настоящие казаки, которые прекрасно поют, и в то же время они же и бойцы прекрасные. То есть все по-настоящему. И вот тогда... Я написал первую песню на царскую тему. То есть, и когда я ехал сюда в поезде, я ехал один в купе, а проводник, видимо, очень любил песни Талькова, постоянно их крутил. А я до этого к Талькову относился как-то параллельно. Ну, там мне нравились, там «Чистые пруды», там эта песня. Ну, хорошая, такая душевная, ну, все остальное это. А тут я вслушался тексты, вообще в саму подачу. Я понял, что это... Непростой был певец. И понял, что он не мог выжить на сцене. Закономерно то, что произошло. И вот там, в вагоне, я там и написал вот песню «За веру царя Отечества». Потом появилась песня «Посвящение великой княгине Елизавете Федоровне». И вот последняя, которую я написал на эту тему, это меня поразил совершенно удивительный стих. Наверное, самый короткий на эту тему. «Старая фотография». Григория Иванова. Это поэт начала века, который умер в эмиграции, написал этот стих. Ну, я вам его спою.
Василий, мне бы хотелось «Почаевская земля». Просто я слышала духовный стих, посвященный иконе Пресвятой Богородицы Почаевской. Это удивительный совершенно стих. Я его слышала в другом исполнении монастыря. Вы тоже удивительным образом исполняете. Вот для вас земля Почаевская – это вот особая святыня. Как можно рассказать об этой земле?
Во-первых, эта земля защищена благодатью Пресвятой Богородицы. То есть там с того времени, как там явилась Пресвятая Богородица, там никаких не бывает катаклизмов природных. Лавра никогда не закрывалась. То есть 800 лет практически непрерывной молитвы. Такого нигде нет. И недаром Почаевскую лавру называют вторым Иерусалимом. Потому что в Иерусалиме, как мне объяснил старец, в Иерусалиме на горе Елеон, откуда он вознесся, он оставил после себя отпечаток правой стопы. А у Почаева отпечаток стопы Пресвятой Богородицы. Это, конечно, не может не трогать и оставлять равнодушным. Хотя, когда я переезжал из Львова, я сначала переехал в отцовский дом, но я хотел купить дом в Почаеве. И батюшка, который уже на то время стал моим духовником, отец Дмитрий, ныне покойный, схиархимандрит, царство ему небесное, он не благословил. Почаеве самом. Я его долго донимал, почему? Же ж так хорошо, святыня. Вот. Он как-то с таким раздражением потом как-то говорит, почему? Для детей не будет святыни. Вот они привыкнут и будет обыденным. А вот когда они потрудятся, приедут или придут сюда пешком, это совсем другое дело. И я убедился, что он прав. Потому что многие люди, которые поселились в Почаеве, видишь, для них это уже становится...
Такая расслабленность наступает, да, духовная.
Они как бы у себя дома уже, благоговения вот уже нет.
Ну, даже какие искушения могут быть, да, которые мы не предполагаем.
А вот приезжала съемочная группа, Алексей Петренко, киноактер, приезжал снимать фильм о Почаеве. Но мы с ним знакомы давно, еще со времен вот шоу-бизнеса. Я с ним работал одно время, там около 2 лет. Он попросил, что его поводить вот там по святыням, рассказать. И у него в группе была девочка, ну, лет 20, наверное, 22, москвичка. Ну, обычная московская девушка, в джинсах короткая стрижечка, там нарисованная. И вот все там восхищались лаврой и росписями, архитектурой, святынями. Она молча делала свое дело. И когда уже у меня дома сели за стол, ну, пообщались довольно долго. А я смотрю, с ней никто не разговаривает, но тут такие мэтры сидят. Я уже думаю, на правах хозяина надо хоть из вежливости пару слов хоть сказать. Я говорю, Лена, а как вам Почаев? И вот эта девочка выдает такое, что у меня просто дух перехватило. Она говорит, я с детства знала, что где-то на земле есть такое место. И вот, что такое человеческая душа. Никогда не ожидал, что вот молодая девушка, москвичка. Причем она, по-моему, даже не крещенная была. А душа, она жаждет.
Если бы мы знали судьбу потом дальнейшую этой девушки, да, можно предполагать?
Я думаю, что это было для нее.
Рождение определенное, да, слава Богу. Ну что ж, Василий, с вами очень важно было поговорить. Огромное вам спасибо, поклон. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. И я очень надеюсь, что у вас, безусловно, здесь и друзей много, пусть заочных. И дай Бог вам соратников на вашей земле. И действительно очень хорошие были слова сказаны, что мы одна семья. Помоги, Господи. Ну и, конечно же, я могу сказать о своем впечатлении. То есть для меня было огромное открытие, удовольствие услышать ваш голос. Мне очень хочется, чтобы наши радиослушатели разделили те песни, которые вы исполняете. Дойдут до сердец уральцев. И, наверное, можно попросить помолиться за нас на земле Почаевской.
Ну, по возможности буду молиться, но приглашаю вас приехать в Почаев, потому что это без следа ни для кого не пройдет. В этом я уверен.
Спасибо, Господи.
Спасибо вам большое.
Діда православні, невелика числом наша рать, не страшись. твої прадіди славні за твоєю спиною стоять. Знову тьма нашу землю накрила, іудейська чорна чума, знов німота розправила крила, і, здається, спасіння нема. Та не падаймо духом, братове, і ставаймо плечем до плеча, нам за щит буде Боже слово, а молитва за вістря меча, нам за щит буде Боже слово.